Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю рождения русской летописи замечательным специалистом, доктором исторических наук, профессором Сергеем Викторовичем Алексеевым. И сейчас настало время вернуться все-таки к вопросу, на который я получил ответ далеко не до конца. Вот это нравоучение, наставление, это что, все? Это единственная цель летописи, которую пишет, ну, насколько мы могли понять, представитель церкви, духовенства, так или иначе? Или у него есть какие-то иные цели?
Нет, конечно. Это не единственная цель. И это цель, так скажем, для единственно возможной в то время аудитории за пределами монастыря. Но, кроме того, были, конечно, и другие соображения. В принципе, надо отметить, что ученые спорят о том, для чего писалась летопись. И есть самые разные точки зрения на этот счет. Некоторые ученые хотели бы видеть в летописи игру ума, некий гигантский шифр, в котором были зашифрованы фрагменты из различного рода литературных произведений Святого Писания, и история уподоблялась, история реальной Руси уподоблялась бы некой идеальной истории, не обязательно даже священной истории.
Ну, здесь недалеко до поисков тайного знания.
Ну, собственно, вот некоторые ученые очень увлеченно такое тайное знание пытаются из русской летописи извлечь.
Судя по вашей интонации, видимо, есть и другие версии, более правдоподобные.
На мой взгляд, да. Я признаю, что, конечно, было бы странно отрицать, что летописцы Древней Руси, особенно это касается составителя повести временных лет, Нестора, автора далеко не только летописи, были высокими интеллектуалами и могли временами подпускать в летописный текст какую-то игру ума. Например, в первой статье «Повести временных лет» летописец играет с разными способами исчисления от сотворения мира. Там три эры зашифровано разных. Но все-таки вряд ли это была главная цель летописи. Правда здесь заключается в том, что история Руси для христианина, для пишущего, образованного христианина, для духовного лица, который способен к божественной мудрости, к богословствованию, должна, конечно, содержать какой-то смысл, смысл христианский, смысл провиденциальный.
То есть тут давайте разъясним. Смысл, связывающий течение бытовых дел от самых малых до самых великих, с волей Божьей.
С волей Божьей, с божественным промыслом. А значит, в русской истории действительно нужно искать параллели со священной историей, параллели со Святым Писанием. Это не обязательно прямые параллели, но иногда и действительно напрашивающиеся, скажем, святой князь Владимир, он в изложении летописца в известном смысле повторяет премудрого царя Соломона. Но повторяет он его, можно сказать, наоборот.
В лучшую сторону.
В лучшую сторону, да. Соломон идет от построения Божьего храма к падению со своим многочисленным гаремом. Владимир идет от своих блудных, как говорит летописец, дел в язычестве, столь же многочисленного или даже превосходящего Соломонов гарема, к обращению к Христу и построению храма.
То есть, иными словами, в этих аналогиях видно своего рода богословско-историческое исследование. Летописец взирает на историю священную, взирает на историю русскую и делает вывод, смысл того, что происходит перед нашими глазами, сокрыт в евангельских и ветхозаветных притчах, которые мы уже можем прочитать. И можно попытаться понять то, что в этих притчах передает нам Господь Бог. Ну вот здесь вопрос, который не дает мне покоя. Если летописец старается прочитать эту аналогию и докопаться до истины в его христианском понимании, то кто должен быть его читателем? Вот не читателем наставительной части, а читателем той, которая имеет отношение к вскрытию глубинных истин христианских в нашей истории.
Ну, с одной стороны, можно предложить ответ в системе координат нашего мира. Конечно, первыми читателями летописца и наиболее частыми, несомненно, читателями летописей были тоже духовные лица. По крайней мере, наиболее образованные, имевшие достаточное время для того, чтобы читать.
Церковные интеллектуалы.
Церковные интеллектуалы, иерархи церкви, настоятели монастырей. Просто наиболее образованные священники и монахи. С другой стороны, вообще в Средневековье, и не только на Руси, но и в Византии, и в Западной Европе, была распространена идея, что человек, описывающий историю, преподносит по Божьему же изволению некий дар Богу.
Получается что-то вроде словесного отчета о делах, проделанных христианской общиной в твоей стране.
Совершенно верно. И о делах твоего народа, даже и до христианской эпохи, как это было с русскими летописцами. В определенном смысле часть той книги жизни, которая будет открыта на страшном суде. Летописец, конечно, не создатель течения жизни в мире, но он свидетель этого течения. А человек, пишущий исторический труд, берет на себя ответственность свидетельствовать перед Богом, в том числе и о том, чего не видел сам.
Ну, в таком случае возникает вопрос, а кто действительно были наши древнейшие летописцы? Уже было сказано, что мы не знаем имени того, кто впервые взял перо и написал первую строчку первой русской летописи, но имена некоторых из них мы все же знаем, тех, кто занимался составлением летописей во второй половине XI, в начале XII века. Кто это был?
Ну, кстати, по поводу автора начального свода есть гипотезы, и по географии описываемых событий, по тональности, по факту использования греческих текстов в оригинале, в этом древнейшем памятнике, есть предположение, что писал известный переводчик и церковный деятель, впоследствии игумен Киево-Печерского монастыря Никон Великий. Но это гипотеза, создатель начального свода.
То есть человек подходит, но окончательно подтвердить невозможно.
Невозможно, в самом тексте никаких свидетельств, вероятнее всего, он был одним из создателей этого текста. Большей определенности с повестью временных лет, поскольку автор назван в некоторых ее списках, и это подтверждается сводом житий печерских монахов Киево-Печерским патриком. Нестор, который написал летописец, как сказано в патрике. Один из виднейших монахов Киево-Печерского монастыря, автор жития святого Феодосия Печерского, известный в монастыре начала XII века и авторитетный отец, который вот традиционно и, видимо, верно в нашей науке считается автором повести временных лет.
Но не он один.
Через некоторое время, и это тоже сведения об этом также содержатся в списках летописи, в 1116 году летопись была его переписана и, видимо, отредактирована для князя Владимира Мономаха, о чем, собственно, прямо свидетельствует запись соответствующая, настоятелем Выдубицкого монастыря, тесно связанного с Мономахом, Сильвестром
А где, собственно, этот монастырь находился?
Ну, это тоже, собственно, земли Древней Киевщины.
Южная Русь где-то под Киевом.
Да.
Хорошо, но, насколько я понимаю, там есть и другие летописцы той же «Повести временных лет», и есть еще вариации.
Ну, есть вставной в «Повести временных лет» текст «Повесть об ослеплении князя Василька», драматическом событии конца XI века, когда только-только установленный между князьями мир обрушился в новую междоусобицу. Вот об этом повествует пространная повесть, которая отчасти повторяет короткие летописные записи, то есть это явно вставной текст. Его написал некий Василь, причем, судя по всему, человек светский.
И был некий, насколько я понимаю, человек, писавший северные реалии, будучи в Новгороде.
Это, да, есть гипотеза о третьей редакции «Повести временных лет». Она не всеми понимается. Общепринятых редакций на сегодняшний день две. Но, действительно, по крайней мере, продолжателем «Повести временных лет» в Киеве при дворе князя Мстислава Великого был человек, который в 1110-х годах посетил Ладогу и оставил довольно подробное в летописи описание этого своего посещения.
Ну что ж, мы видим то, что летопись – это результат долгого культурного развития, это плод, скажем так, уже изощренной культуры, плод работы интеллектуалов, лучше которых, может быть, на Руси тогда никого и не было в сфере истории, в сфере богословия. И поэтому, я думаю, правильным будет, если сейчас в эфире прозвучит музыка, которая говорит о величии древнерусской культуры. Итак, Валерий Кикта, фрагмент из его произведения «Фрески Софии Киевской».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот после этой светлой музыки, и речь моя, наверное, польется легче, и света в ней будет больше, и солнца больше, и поэтому мне приятно вам напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и наш замечательный гость, историк Сергей Викторович Алексеев, замечательный специалист по Древней Руси, по истории летописания, сегодня просвещает нас в отношении того, как и при каких обстоятельствах рождалась русская летопись. Собственно, вопрос мой касается тех людей, которых вы перечислили, трое представителей ученого монашества Южной Руси. Двое, ну, не очень понятно кто. Может быть, тоже монашество, может быть, нет, мы этого не знаем. Значит ли это, что летопись – это рождение монастырской культуры? Значит ли это, что она непременно должна быть привязана к обители в ту первую эпоху своей истории, в домонгольскую?
В начальную эпоху, в самую начальную эпоху или в самый начальный период летописи действительно, насколько мы знаем, велись при обители, строго говоря, при одной обители Киево-Печерском монастыре, и затем уже эстафета была подхвачена другими обителями или другими лицами, связанными, может быть, также с какими-то монастырями. Но с момента, когда на летописание обращает внимание княжская власть, А в Новгороде, скорее всего, власть посадническая.
Ну, или наместническая.
Ну, в принципе, в конце XI века уже титуловались новгородцы, новгородские правители посадниками. Естественно, что возник интерес к такой форме сохранения исторической памяти по тем причинам, о которых я уже говорил. Летопись можно было использовать как компактный архив, летопись можно было использовать как свидетельство о совершенных деяниях своих и об обязательствах по отношению к себе других.
Добавим одну мелочь, но немаловажную мелочь. Летопись интересно читать.
Летопись, безусловно, да, интересно читать. Особенно это касалось южно-русских летописей, которые официальное киевское летописание велось в немалой степени именно так, чтобы его было интересно читать. С массой диалогов, с живописными сценками.
С анекдотами.
С анекдотами. Князья в Киеве, в Переяславле Южном, затем из Переяславля Южного вместе с князем Андреем Боголюбским тамошняя летопись переезжает в новую столицу Андрея Боголюбского, Владимир. Летопись ведется при княжеском дворе. В XIII веке мы знаем, что так же дело обстояло в Галиче.
Ну, правда, не факт, что ведется она там непременно светским человеком. Возможно, также работает над ней ученый инок, вызванный ко князю.
Более того, это наиболее вероятно, что велась она ученым иноком, причем вполне вероятно, что даже не непосредственно на дворе князя он сидел, а сидел себе в своей монастырской келье в каком-нибудь одаиваемом князем монастыре.
Да, и знал, кто его заказчик.
И знал, кто его заказчик, совершенно верно. Итоговый свод конца XII века, вобравший в себя все предшествующее киевское летописание, вероятнее всего создан в том же уже упомянутом Выдубицком монастыре, и в качестве, по крайней мере, одного из авторов часто называют игумена Моисея, хорошо известного церковного деятеля той эпохи. В Новгороде летописание велось при доме Святой Софии, официальное, то есть Новгородском Софийском соборе. Официальное название новгородской летописи было «Софийский временник». И главным заказчиком был новгородский архиепископ, юридически глава так называемой Новгородской республики, которому принадлежала высшая судебная власть в Новгороде. И вторым заказчиком коллективным были часто сменявшие друг друга новгородские посадники, то есть фактически высшее боярство Новгорода.
Ну, по большому счету, сам господин Великий Новгород в лице представителей его господы, то есть высшей части боярства.
Совершенно верно. Эта новгородская летопись сильно отличается от киевской. Если киевская, как я сказал, такая высокохудожественная, с диалогами, с анекдотами, как вы сказали, то новгородская – это довольно сухой, по дням, часто по часам.
Перечень событий.
Перечень событий – такой журнал Новгородской республики, дневник Новгородской республики.
Вахтенный журнал.
Да, да. Такой-то князь въехал в первом часу дня, в третьем часу дня его выгнали. Естественно, там тоже немало живописного описания того, как вечевики разбирались с неугодными им лицами. В таком-то часу скинули бояр с моста, бояре выплыли, но решили, что Бог упас. И не стали кидать вторично. Такие ситуации там тоже описываются. Но в целом новгородская летопись, она гораздо формальнее киевской.
Ну что ж, если подытожить, получается вот что. Все уже у истоков находится черное духовенство, ученые иноки. Рядом с ними могут обретаться представители белого духовенства, то есть духовенство, которое связано с крупными городскими соборами. Может быть, с новгородским, а может быть, когда-то и Софией Киевской, но это, так сказать, все под вопросом. Светские люди, очевидно, довольно редко обладали той степенью погруженности в высокую культуру, чтобы чем-то помочь летописцам духовного звания или заменить их вот в этой роли.
Ну, помочь они могли информацией, собственно, как оно было в конце XI века. Также оно было и в XII веке, и в начале XIII, но разве что светские лица эпохи уже удельной раздробленности, видимо, научились давать летописцу более целенаправленную информацию, более полезную для себя.
Ну, здесь мы ведем речь о тех, кто помогает летописцу, даже не как подмастерье, а как источник информации, но не пишет летопись.
Да, мы не знаем светских историков той эпохи. Вероятнее всего...
Что их и не было.
Вероятнее всего, что их и не было, хотя у нас иногда крупные наши ученые пытаются таких историков найти, но редко эти концепции получают развитие в науке за пределами трудов своих создателей.
Очень вежливо сказано. Ну вот теперь давайте вопрос, так сказать, с подвохом. Летопись принадлежит к той части русской культуры, которую считает своего рода национальной гордостью. С другой стороны, летопись – это не то, что было выдумано в Древней Руси в XI веке. Конечно, здесь видно влияние цивилизации Константинопольской, Константинопольской империи, может быть, какой-то опыт южных славян. И речь идет прежде всего о составлении церковных хроник, которые могли быть своего рода прообразами летописей. Так в какой степени наша летопись есть самостоятельный плод развития национальной исторической мысли, а в какой степени она есть приобретение из культуры Константинопольской империи?
Конечно, наследие Византии, наследие ромейской державы, оно присутствует в летописи. Прежде всего, греческие хроники были образцом и христианского понимания истории, христианского истинного знания, и они были источником информации о мировой истории.
Там вставочки есть в летописи.
Совершенно верно, есть прямые ссылки. И не только о мировой, но и дополнительным источником информации, который позволял так или иначе подтвердить или, по крайней мере, соотнести известные из устного предания факты или факты под вопросом с фактами, описанными византийскими хронистами. Рассказ о походе Аскольда и Дира на Константинополь, рассказ о походе Игоря Константинополь, они взяты из византийских хроник, на самом деле, где не было имен князей, но сами походы описывались. Что летописец не мог взять из тех хроник, которые... по крайней мере, из тех, которые были переведены на Руси.
Ну, условно говоря, что своего?
Ну, вот своего ли это вопрос? Дело в том, что византийские хроники, которые мы знаем, они не погодные хроники.
А наша летопись всегда была погодной.
А вот... наша летопись с самого начала была погодной.
А вот есть версия, что все-таки изначально она обходилась без сетки, и в какие-то летописи ее потом расставили.
Есть такая теория, но это как раз из разряда тех теорий, которые мы не можем подтвердить. И в любом случае погодная хроника, летопись возникает ну, очень рано. Уже в второй половине XI века это было так. А как она возникла? До сих пор предмет споров.
И даже, я бы сказал, почему она возникла?
Южные славяне здесь вряд ли источник, потому что у них мы ничего подобного не знаем до позднего Средневековья. В греческой традиции источником могла послужить одна, единственная хроника, хронография Феофана Исповедника, созданная в начале IX века. Проблема в том, что именно она... на древнерусский язык, вообще на славянский язык, на церковнославянский, никогда не переводилось. Но ее могли знать, ее могли читать, ее могли видеть. Тут вот как раз мы вступаем в такую сферу предположений, где все очень зыбко. Но, строго говоря, мы должны понимать, что наивно полагать, будто образованный русский человек, увидев какой-то византийский текст и просто его пролистав, сразу садился его переводить.
Ну, теоретически, да, и, честно говоря, все-таки хочется думать, что образованный русский человек мог и сам до чего-то додуматься.
Мог. в принципе, мы знаем, что та же самая погодная сетка, она появляется независимо друг от друга в самых разных культурах. До нее додумались и в Древнем Риме, и в Древнем Китае. В принципе, до нее могли додуматься, конечно, и на Руси.
Ну что ж, приятно услышать это из уст специалиста. От нашей передачи осталась всего одна минутка, и мне хотелось бы, завершая ее, сказать вещь, на мой взгляд, чрезвычайно важную. Летописец был историком-христианином, и в силу этого был предан чрезвычайно высокому нравственному идеалу. Мы не говорим, что летописец никогда не поддавался, скажем так, нуждам текущего момента в политике, что князь не мог потребовать от него внести в летопись вещей, которые, в общем, достаточно сомнительны с точки зрения исторической истины, но все-таки идеал был таков, что истину необходимо сохранить. И остается пожелать нашим коллегам, современным историкам, чтобы и они сохраняли в своих трудах этот высокий нравственный идеал, а именно тяготение к тому, чтобы сохранить истину. На этом пришло время закончить нашу беседу, поблагодарить от вашего имени Сергея Викторовича Алексеева. После этого сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».